Ответ матери на вопрос Сатпрема: неужели необходимо спускаться на уровень подсознательного? Разве нельзя воздействовать сверху? Она ему отвечает: малыш, я уже 30 лет воздействую сверху, и ничего не меняется. Трансформации нет. Даже обуздать подсознательное можно сверху, но трансформация требует нисхождения. Можно сказать, зачем спешить, природа все сделает сама, природе потребуется миллионы лет. И сколько людей и вещей она потратит пустую. Ведь для нее миллион лет, для природы, все равно, что один вздох. Так вот, речь здесь идет о том, что попытки влиять на наше подсознание, как-то сверху, не проникая туда через посредство божественной силы, не открываясь ей, ментально туда каким-то образом отправляться, какую-то косметику наводить, повлиять на подсознание, в какие-то, так сказать, там программы туда, низводить. Учат сейчас нейролингвистика, программирование, давайте избавимся от того, от всего. Но это та самая косметика, которая порождена нашим умом. Ум-то должен для того, чтобы все радикально измениться, перестать существовать, и за пределами его должно открыться нечто другое. Мы пытаемся умом изменить то, что можно изменить только через посредство Господа. Вот люди все время пытаются наводить ментальную косметику на свою мрачную, скучную, смертную жизнь. Сколько можно? Надо радикально все взорвать там внутри. То есть дать возможность измениться тому, что никак не может измениться, кроме как через посредство божественного вмешательства. Понятно или нет? Вот люди никак не могут понять. Они ум обожествили, ты Бог, ум тебе Господом дан, и давай распоряжайся умом, ищи выход. Сколько можно? С момента явление на землю Спасителя в земном человечестве открылась эра индивидуальной сознательной эволюции. Природе надо помогать. Природа что могла, сделала, божественная природа. В штатном варианте она вытащила человека на ментальный уровень. И вот с этого ментального уровня человек должен сделать сознательный шаг для того, чтобы это преодолеть. Понятно? Свои ограничения. Все, что можно, божественная природа в штатном коллективном варианте сделала. Все. Она умывает руки. Господь Всевышний, глобальный. Теперь только индивидуальная работа. Надо помогать эволюционному процессу. С приходом на Землю Спаситель открылась эра сознательной духовной эволюции. Природа буквально вытащила нас из сугубо животной жизни и даровала нам разум, даровала интеллект, даровала нам тот самый орган, который способен задать главный вопрос, вопрос о смысле нашего существования. Без ума, без рассудка вы этот вопрос задать не сможете. Понятно, наверное? Животные этого вопроса не задают, да и об этом они не думают, они просто живут. От мгновения к мгновению. Понятно? Но вы же думающие животные. Если бы были просто животные, вы были бы счастливы. Если бы хороший хозяин нашелся, все. А если плохой, тоже ничего. Животное это не знает, что есть хорошие хозяева. Правильно? Он же не может знать. Какой достался, и хорошо. А вот беда вам с рассудком. Не знаете, что делать. Это хорошее, это плохое. Как что найти, как улучшить. Понимаете, как распорядиться этой штукой. А эта штука должна задать один единственный вопрос. Почему я такой бедный, страдающий, больной? Почему? Для чего я тут появился? А ответ на этот вопрос есть. Вот если эта штука выполнит свое главное предназначение, задаст главный вопрос жизни. Все, ум не нужен. Выкиньте его. Просто? О, как Господом все просто предусмотрено. Вы настолько заморочены своим умом, что не дай Бог. Заморочены или нет? Или уже менее заморочены? Менее заморочены, я понимаю. Уже легче, когда менее заморочены. легче. Но все равно остаются проблемы острые. То есть обостряются проблемы. В общем, общая заморочка проходит, конкретные заморочки возникают. Вот они тоже должны быть преодолены, понимаете? Так что с умом-то мы вроде как радуемся, что он у нас есть. Но лучше быть животным, наверное, в хороших руках. Не думали, нет? Ну а какой? Выбора нет уже. Теперь все, попались. Вот. Влипли. О супраментальном знании. Совершенно небывалое чувство. Какая там уверенность? Это факт. Ведь вещи – суть факты. Очень тяжело это объяснить. Но вместе с таким знанием приходит полная сила. Она всегда рядом. Но факт абсолютно, да, но факт, абсолютность знания приходит от тождественности. Ты есть то, что ты знаешь, блестяще сказано. Вообще супраментальное знание никак не может быть продуктом ума. Это не продукт нашей памяти. Это нечто, что заставляет вас стать тем, что вы наблюдаете. Вы становитесь вещью, вы становитесь человеком, вы становитесь процессом. Вы отождествляетесь. Вот понять принцип отождествления невозможно. Кришнамурти сказал одну простую вещь. Помните, наблюдающее есть наблюдаемое. Очень простую вещь. Но вы голову ломаете, что это такое. Вот в новом сознании голову ломать не надо. Вы просто становитесь тем, что вы наблюдаете. То есть знание приходит из первоисточника, то есть из того, что вы видите. Человека видите, процесс видите. Я видел вот процесс развития авиационного происшествия. Для меня все было понятно. Вот вся ситуация. Не по отдельности там кто что делал, а все целиком. А потом по отдельности уже проблем не составляло все это как-то расписать. Ну, для генералов, как я говорю. Им надо русским языком что-то объяснить. Поскольку они очень легко отличают квадрат от круга. Так что на таком языке им приходилось разъяснять. Легко, да. А так им сложно. Вот квадрат от многоугольника сложнее уже. Ну там тоже прямые линии. Ну, генерал задумается. А круг видит и квадрат. Это хорошо. Я как-то ляпнул тогда в аудитории, это на лекциях для командного состава по безопасности полетов по человеческому фактору. Все в штатском сидят, нормально. Человек там 200 был, я не помню, это в министерстве был. Вот. Я им рассказываю, картинки показываю, виды деятельности психической. Говорю о переходах, а картинки разные. Разные картинки. Я говорю, что вот по картинкам видно, вот здесь там сгусток вот такой хороший, движение, да, управляющих, тут все размыто. Я говорю, что эти картинки я, в общем-то, для генералов рисую, ну, чтобы было понятно. Ну, вот так ляпнул чуть-чуть и перерыв. В перерыве подходит ко мне, на первом ряду он сидел, человек. В штатской форме, но с выправкой военной. А с ним, ну, на первом ряду сидел несколько человек. Видимо, его подчиненный, но тоже в штатском. Он ко мне подходит с претензией. Ну, я генерал. Ну что ж, я дурак, что ли? Но когда он это сказал, я понял, что дурак. Че подошел своими подчиненными? Они тоже думают, наверное, что он дурак. И он себя вот просто вот раздел. Ну, картинка была интересной. С тех пор я, когда аудитория незнакомая, говорю, среди вас генерала есть? Ну, примерно на эту тему, когда лекции. Вот, когда убеждаюсь, что нет, но полковник, я не, о полковнике не буду говорить. Ясно? Вот такой у меня ляп произошел с генералами. А он, оказывается, начальник военной инспекции и его сотрудники. Ну, в инспектор. Ну, генерал, что надо дослужиться, понятно, он же генерал. Ясно, он повышенной проходимости человек. То есть он, конечно, ему квадрат и круг, вот и больше ему не нужно. Он же нигде не задерживался надолго. Он туда. В армии так. Ну, говорят так. Ну, ладно. Так вот, многим людям кажется, это в продолжение темы, что сам факт их рождения уже говорит о том, что они стоят на учете у Бога. Ну, родились, значит, на учет Богом поставлены. От этого заблуждения необходимо избавиться как можно скорее. На учет Господом ставятся только те, кто сознательно открылся ему через посредство стяжания Духа. Вот тогда вы на учете. А так, ну какой учет? Он вас не знает, вы его не знаете, думаете, что вы на учете. Кармический закон вас долбит, долбит, пока вы действительно на учет не встанете. Ясно? То есть кармический закон отменить нельзя. Вот он нацелен на то, чтобы вас на учет поставить к Богу. Пока не додолбит до ручки, пока вы не встанете на учет, ну тогда уже можно как-то и говорить об этом учете. А так нет. Он вас не знает, вы его не знаете. О чем речь-то может быть? Какой учет? Повестка есть, да, но вы ее порвали, выбросили от нее, забыли. Под ключ куда-то заперли. Вот когда она, повестка-то, заговорит, оживет, вот тогда действительно Господь берет управление целиком вашей жизнью, ну, в свои руки. А вот по поводу нового знания, знания, которое открывалось мне в процессе обретения этого нового сознания, это мне очень помогло в профессиональной деятельности. Очень помогло, высвободило массу времени для того, чтобы я мог написать, ну, те книги, которые я написал. Даже этюды супраментальной жизни я начинал писать на работе. Но потом понял, что я не смогу их написать вот так, как ощущал. Тогда я ухожу с работы, говорю, все. Хотя мог еще 6 лет работать официально, без всяких договоров. Все удивились, куда ты уходишь. Но я же не могу писать вот такую вещь сокровенную, сидеть, когда к тебе в кабинет заглядывают там люди, когда тебя постоянно спрашивают. Но я с помехами всегда работал. Я работал всегда с помехами. Молчал с помехами, книги писал с помехами, дома с помехами. Вот мне как-то трудно оправдание людей принимать, когда они говорят, а мне мешают. Если бы вы знали, сколько мне мешали. Вот здесь один человек, он, не знаю, сегодня нету Андрюхи, нету. Он как-то пришел ко мне на работу в кабинет. И посидел час. Он говорит, Александр Васильевич, как вы вообще вот существуете? Сколько людей зашло, что-то спросили, что-то надо было сделать. А мне еще вот, у меня вот один здесь компьютер, а здесь другой. На этом я печатал самое главное, а тут вот рабочий. Ну вот как это без Божьей помощи сделать, я не знаю. А потом вообще был режим сумасшедший. Что такое сумасшедший режим? 2 или 3 раза в неделю, по часу, вечерами отдельно у нас встречи были. Потом выезд, ну, 2 раза в месяц на 4 дня минимум в какие-то города для 2-дневных встреч. Это мне надо было на работе брать отгулы, чтобы где-то во вторник или в понедельник вернуться на работу 3 раза по вечерам. Ну, как я могу книги написать? Вот писал, помогла мне эта самая работа на пути. Ту работу профессиональную, которую мне надо было делать, я вместо там 2-3 недель или месяца делал, но за 3 дня. Остальное время был свободен для главного. Так что, программисты, вы можете великим программистом стать, если все-таки отрешитесь от того, что вы программист с утра до вечера. Понятно? Это очень важно. Потому что новое сознание, если вы программист сутками, оно не придет. Так что высвобождайте время когда вы не программист. Обязательно. Это получится. Но дисциплина нужна. Это как алкоголику трудно сразу перейти на трезвый режим. Ну, постепенно. Ясно? А то сразу бросишь, не знаешь, что делать. А постепенно ничего. Ну, мужчины знают, да, что это такое? Некоторые. Это действительно сам становишься этой ситуацией аварийной, вот в части расследования. Это объяснить словами невозможно. Но ситуация становится настолько понятна, что остается только сесть за стол и все описать. Это то, что касается действий человека. Там технический вопрос, люди решают, какие-то там документы подписывают, все. Когда это сводится в конечном счете, ну, со всех сторон. И последнее дело, я имею в виду, то, что действительно надо описать четко действия пилота, причинность, причинно-следственные связи, дать соответствующие рекомендации профилактические. Все в конечном счете, все работы всех систем и всех подкомиссий сводится к тому, что надо все-таки описать действия пилота или экипажа в целом. А это то, что потом озвучивается на пресс-конференциях, где тиражируется, выставляется на сайт. Вот это надо было писать, потому что технические вещи на сайт не выставляются, там, сколько там, где в двигателе, что там поломано, а вот действия экипажа всех интересуют, как они действовали, почему и как. Вот приходится писать уже для внешнего потребления. И все получалось достаточно быстро. Вот увидев, как по телевидению картинку падения самолета Boeing 737 в аэропорту Казани в 2013 году. Мы были в Новосибирске на двухдневной встрече. И я по телевизору увидел картинку. Упал в Казани самолет. Прям показали. Он летит, потом как клевок, ну, раз и туда. Сорвался в штопор, и все погибли. Так вот, я это увидел, картинку, интуитивно почувствовал вечером, что пилоты при уходе на повторный заход функционировали в режиме эмоциональной деятельности. То есть мне сразу было понятно, потому что по-другому свалить самолет было нельзя. Но я приехал в Москву, там уже начали черные ящики расшифровывать. Я посмотрел, да, окажется, вообще-то пилот-то купил пилотское свидетельство, просто купил, никогда вообще на второй круг не уходил, кроме как на тренажере. Ему показалось, это эмоции, да, показалось, что самолет уходит, ну, не так, как надо. Но если он никогда это не чувствовал, его не провозили на это. Он дернул штурвал, свалил машину в одно мгновение. Просто вот так раз и все. Потом это 2 года прокуратура расследовала и объявили спустя там 2-3 года, что вот самое все-таки были грубые нарушения, что он вообще не имел права садиться за штурвал. Но вот такие грубые нарушения бывают. Но эта картинка была понятна. Вот даже что он сделал, у меня было ощущение, что он сделал именно. Потом так и оказалось. Вот. По картинке я почувствовал, это так. По-другому быть не может. Я когда сказал начальству, ну что мы тут еще не дорасшифровали, я говорю, ну ладно, расшифровывай, а потом мне скажете. Но было понятно, что произошло. Даже вот по картинке бывает ясно. То есть ты стал этой ситуацией, все. И вот в этой катастрофе, в Казанской, ну, там по поводу судьбы, да, если Господь приговор подписал, значит, он подписал, он обжалованию, приговор не подлежит. И вот там один из пассажиров опоздал на этот рейс, а ему надо было срочно лететь в Казань или быть в Казани на следующий день, чтобы подписать какой-то там договор, ну, финансовый договор. А он опоздал, очень расстроился, но потом закрыли Казань, там не сказали, что там катастрофа, закрыли аэропорт, Казань не принимает там по техническим причинам, вот. Он тогда вылетел, то ли в Бугульму, не знаю, куда-то вылетел, прилетел туда, потом рванул на такси в Казань, лобовое столкновение по дороге. То есть Господь как-то, вот он все-таки, переговор подписан, но не удалось избежать. Вот это доподлинно известный случай. Представляете? Так что осторожнее. Бог шельму метит. Не обманешь.